В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Карен Гилоян, спортивный комментатор Первого канала общественного телевидения Армении. Из Тбилиси – спортивный обозреватель Давид Клебадзе. И из Баку – Рустам Фаталиев, главный редактор сайта azerisport.com. Приветствуем вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – спорт на Южном Кавказе и его взаимодействие с государством. Как Армения, Грузия, Азербайджан развивают спорт, какое участие государства в спорте, какие стратегии выбраны? Ну, Андрей может продолжить.
Да, ну, может быть, и не только государство, потому что сегодня, как мы знаем, и частный бизнес,
в этой
области очень активен. Интересна стратегия, интересно, как каждый из республик выбирается из периода забвения разных спортивных направлений, которое предшествовало, наверное, ну вот сегодняшнему относительному расцвету.
Итак, я предлагаю начать нашу беседу Карену Гилояну из Еревана.
Добрый вечер. Во-первых, приветствую вас, приветствую гостям из Тбилиси, из Баку. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Дело в том, что спорт вообще привилегия богатых стран, и наши страны не могут просто сами по себе все это контролировать, дать столько денег, чтобы спорт развивался так, как им хотелось бы. И поэтому богатые люди, как вы говорите, олигархи, иногда участвуют в развитии того или иного вида спорта. Например, Федерацией борьбы сейчас руководит богатый человек из России, Самвель Карапетян, и очень много денег вкладывает в этот вид спорта, и поэтому у нас в этом году чемпион мира по вольной борьбе после 10 лет перерыва. Президент Олимпийского комитета Армении Гагик Царукян, один из богатейших людей Армении. Знаете, Армения как государство вот дает призовые за, скажем, чемпиона Олимпийских игр. 50 тысяч долларов драмовом эквиваленте, а сам Царукян объявил, что $1 000 000 подарит тому, кто станет олимпийским чемпионом. Есть еще и там тяжелая атлетика, несколько видов спорта, где богатые люди, президенты федерации этих видов спорта. То есть государство дает определенное количество денег, но этого так как не хватает на развитие, на то, чтобы достигли таких целей, ну, чемпионов, я не знаю, медалей, чтобы были. И поэтому добавляют люди, которые при деньгах и которым не жалко тратить деньги ради того,
Карена, что... они это делают смело, потому что не придется платить. Каково вообще состояние спорта? Какова вероятность?
Не-не-не, смотрите, вот я сказал, да, Самвель Карапетян, он же не в Армении работает, свои деньги не в Армении зарабатывает. Он просто любит борьбу, он просто любит спорт и просто любит свою страну. И поэтому дает деньги, чтобы люди хорошо представляли Армению.
Я понимаю, он уже давал какие-то конкретные призовые за какие-то места армянских спортсменов?
Ну, естественно. Но он уже третий год руководит Федерацией борьбы Армении, и после каждого соревнования, вот мы недавно были в Будапеште на чемпионате мира по борьбе, и оттуда вернулись один чемпион по вольной и одно серебро, и две бронзы по греко-римской. И он сразу же буквально отблагодарил и дал те призовые деньги, которые должны были получать.
Я хотел перевести тему немножечко в другое направление. Я хотел поговорить о том, где государство, в принципе, должно присутствовать. Это о системе спортивных школ. Во многих странах этим занимается именно государство. На низовом уровне развития спорта без государства просто невозможно. Эти школы были в советское время. Мне хотелось бы узнать, как это сегодня функционирует. И вопрос в Ереван, Карен Гилоян. Расскажите, вот что делается в этой сфере.
Насчет школ. Школы существуют, школы работают. Я опять-таки своему азербайджанскому коллеге скажу просто, вот, что да, человек должен побеждать и возвышать свою страну, свой флаг, свой гимн, чтобы прозвучало. Но все-таки надо же тратить деньги, чтобы были успехи. Надо, чтобы вот эти школы работали, чтобы там, я не знаю, с каких-то лет дети с 5-6 в разных видах спорта, там смотря какой вид спорта, надо, чтобы чтобы они ходили в эти секции, в эти школы, чтобы тренера были высококвалифицированными, чтобы они деньги, хорошие зарплаты получали, чтобы работали с удовольствием. И после всего этого только будут те успехи, о которых мы сейчас говорим. Да, вот эти школы, ну, желательно было бы, чтобы их было больше, чтобы детей было в этих школах больше. Только после этого будут результаты. А насчет того, что государство участвует в развитии спорта, ну, естественно, в Армении тоже есть министры, которые руководят федерациями. Да, государство делает все возможное, чтобы спорт достиг хороших результатов. Но, повторяю, все-таки богатые страны, они все это лучше делают.
Карен, а у меня еще один вопрос относительно публики. Насколько вообще популярны спортивные состязания в Армении? Ходят ли, заполнены ли стадионы?
Вы знаете, когда сборная Армении по футболу играет, то это аншлаг. Понятно. У нас билетов невозможно достать. Я не согласен с теми, что только те виды спорта к себе внимание привлекают, которые традиционные. Нет. 2 года назад в Армении играли хоккей на льду. Это у нас не традиционный вид спорта. Но мы играли в третьей зоне. Чемпионат мира, третья зона. Южная Корея с нами играла, Южная Африка. Ну, мы 2 игры выиграли. На первом матче в спортивно-концертном комплексе было где-то зрителей 100-150. На втором матче уже 3000. А на третьем матче уже невозможно было заходить туда. Наш артист 2 года назад играл в Еврокубках баскетбольной. В Еврокубке. То на втором матче уже, когда мы выиграли у Бешикташа в Турции, неожиданно, сенсационно, после этого у нас в Ереване уже невозможно было попасть в этот зал. То есть, когда есть успех, то и люди пойдут на этот матч, не знаю, на это соревнование. А когда успеха нет, уже надо об этом подумать спортсменам, тренерам. Спасибо.
Спасибо большое, Карен. У меня вопрос в Тбилиси, Давид Клебадзе. Давид, мой предыдущий вопрос, он был навеян, на самом деле, ситуацией, которая сложилась когда-то в регби. Мне моя коллега из грузинской службы «Радио Свобода» рассказывала, как игра грузинской команды с японской командой по регби, очень сильной командой, сильнее российской, например, привлекла очень малое внимание грузинская аудитория, а вот когда играли грузины с русскими, это был такой вот большой ажиотаж. То есть очевидно, что политический фактор оказал такое давление, а вот игра, которая должна была заинтересовать на самом деле со спортивной точки зрения куда сильнее, вот такого интереса не вызывает. Как часто вообще такое возникает? Каким видом спорта в Грузии вот такое приковано внимание, а какие вот публика не очень?
Все ясно. На борьбе, значит, любой вид борьбы вызывает большой интерес. Это, значит, однозначно. Футбол, когда играет сборная Грузии. Баскетбол, когда играет сборная. И первенство Грузии, между прочим, последние годы. Водное поло последнее время. Трудно достать билеты, потому что они начали очень хорошо играть. Пришли хорошие тренера из-за границы. И наши бывшие игроки, они взялись за дело. Между прочим, я хочу сказать, что намечается очень хорошая тенденция. Не министры, в отличие, допустим, это ничего плохого. Тут я не могу сказать наоборот. Это хорошо, что министры, значит, в Азербайджане, в спорте приходят и так далее. У нас приходят больше, акцент делается на профессионалов спорта. В последние годы особенно это чувствуется. После политических событий, о которых я сейчас не хочу говорить, вы хорошо, прекрасно понимаете, что я веду. И регби. Да, это было. Это было, что против России политическая подоплека. Я, честно говоря, не был согласен, потому что были времена, когда в России очень хорошо играли в регби. Почему-то они перестали играть с таким усердием. У МАИ, допустим, я помню, была очень хорошая команда Авиационного института Московского, играли. Они часто приезжали в Тбилиси на первенство СССР. Начали очень хорошо играли Локомотив Тбилиси, клубная команда. Сейчас сборные, значит, вот тестовые матчи провели на высочайшем уровне, значит, можно так сказать. И грузинская команда стала первой командой от второстепенных, так называемых, по рейтингу, команд, которые сумели за всю историю регби обыграть команду первой десятки. Вот это было неделю тому назад. Вы знаете, это было на стадионе «Локомотив» имени Михаила Мессы. Учтите одну черту грузинского футбола. Я исхожу не из своей профессии, а просто я так как грузин говорю. Мы больше любим звезд, чем думаем об успехе. Если появится в Грузии, допустим, где-то в Скалтубу, будущий Месхи, допустим, или будущий Чевадзе, там будут десятками ходить люди. Они не будут обращать внимание, как сказал Дубов, выиграл или проиграл. Мы любим звезд, и этим мы гордимся. В отличие от турнирных успехов, наш спорт строится на это. Строился всегда, и, к счастью, у нас и остаются, значит, такие взгляды о спорте.
Спасибо,
Давид. Звезда. В первую очередь, звезда, спортивная звезда.
Я бы поспорил с этим принципом. Я помню, как в греческом футболе как раз борьба со звездами привела к неожиданному результату. Но это уже отдельная тема. Спасибо, Давид.
Звезда, там можно считать с этого Рехагеля, значит, тренера.
Да, конечно.
Который привел команду к победе. Я был в Португалии, я видел их игру. Кто помнит сейчас греческую команду?
Ну, как их зовут? Помните? Вы помните?
Да.
Но все помнят, кто их заставил так сложиться. Играть.
Да, конечно.
У меня последний вопрос в Баку, Рустам Фаталиев. Рустам, собственно, скажите о низовом уровне, может быть, это не очень хорошо звучит, о школах, о том, как люди приходят в спорт и как государство помогает им прийти в спорт.
Безусловно, в Азербайджане функционируют спортивные школы, появляются молодые спортсмены. Но вы знаете, в спорте, как и в жизни, все взаимосвязано. И успехи спортсменов на международной арене, они не только им премиально приносят, они еще и дают понять семьям, дают понять родителям, что своих детей нужно и можно отдавать на спорт. Другое дело, что, по моему мнению, спортивные школы должны нести на себе немножко другую функцию. В этой связи я бы хотел привести пример нескольких европейских стран, где помимо спортивного образования детям дают еще и какие-то элементарные познания, да, то есть работают учителя по языку, в зависимости от страны, да, там в Англии английский язык, в Испании испанский и так далее, работают учителя по математике, алгебре, геометрии, по географии, чтобы ребенок, никому же нельзя гарантировать спортивной карьеры, это невозможно, потому что любая травма, полученная там в 14-летнем возрасте, в 13-летнем возрасте, она фактически ставит крест, серьезная травма, она может поставить крест на дальнейшей карьере, и ребенку нужно что-то дальше в жизни делать. Мне кажется, что спортивные школы в современном мире должны нести на себе еще и эту функцию, и во многих европейских странах к этому уже пришли. Я бы очень хотел видеть то же самое в Азербайджане. Конечно, в Азербайджане детей ведут на спорт, ведут на футбол, ведут на борьбу. В почете контактные виды спорта, единоборства, ну, чтобы элементарно человек мог постоять за себя. Есть также девочек, ведут на волейбол, на гимнастику. То есть эта подпитка низовая, да, как вы сказали, она есть. Другое дело, успехи все равно важны, потому что они показывают, что есть результат. Тут надо набраться немножко терпения тем же родителям, потому что, ну, каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, и когда у него что-то не получается, он может посчитать, что виноват тренер, виноват помощник тренера, виноваты те, кто не ставит состав и так далее. Надо немножко набраться терпения. И вообще воспитывать спортсмена в семье – это очень нелегкое дело. И не каждая семья справляется с этой функцией.
Что я хотел добавить насчет школы и так далее. Грузия была первая республика в Советском Союзе, где открылся школа-интернат спортивный, что вы знали. После этого, после Грузии, началось во всем Советском Союзе. Начали открываться. И очень хорошее событие. После практически закрытия института физкультуры, который выпустил 20 тысяч за свое существование, значит, специалистов, которые работают и сейчас в 60 странах мира, между прочим, в Бразилии один грузинский преподаватель учит, значит, бразильцам теорию футбола и сейчас работает. Там, в Бразилии, как не парадоксально. В будущем году начнется прием студентов в новооткрытом университете физкультуры и спорта. Что вы знали.
Спасибо, Давид.
Да.
Еще у меня одна просьба будет. Мне тут коллеги из Грузии и Армении говорили про Гинеха Мхитаряна, и как бы остался без ответа их.
Это вы из Армении или из Азербайджана?
Да. Я из Азербайджана.
Да, из Баку.
Да, вы считаете, что он не лучший футболист сейчас в Закавказье? Я считаю, что да.
Не-не-не-не-не, ни в коем случае. Более того, я считаю, что он один из лучших на постсоветском пространстве, если не лучший.
Да, с удовольствием.
Когда я говорил об известных спортсменах, я говорил не столько об известных спортсменах, а о людях в мире спорта, в спортивной сфере, которые олицетворяют страну. Сейчас, когда англичанину, испанцу или немцу сказать Армения, вряд ли он вспомнит о Генрихе Мхитаряне. Немец, может быть, из Дортмунда тем более. вот остальным нет. Понимаете, тут, я думаю, когда говорят Армения, вспоминают о немного других вещах, о немного других людях. Например, о Шарле Азнавуре. Есть же люди, которых вспоминают, как, ну, ассоциативно чисто. Когда говорят Азербайджан, тоже вспоминают каких-то людей, там, того же Тофика Бахрамова, да, который, особенно в Англии его любят, а в Германии не очень.
Да, это тот Тофик Бахрамов, который засчитал гол, между прочим, которого не было.
А вот это уже спорный момент. Там гол все-таки был.
Это не спорный.
Владимир Маслаченко рассказывал. Это еще Владимир Маслаченко рассказывал.
Маслаченко, между прочим, тогда не был.
Был там гол или нет?
Тогда не был в Англии, Маслаченко, между прочим.
И Тофик Бахрамов ему сказал, что клянусь мамой был. А клянусь мамой — это очень серьезная клятва.
Да, даже в грузинском парламенте иногда звучит «мамой клянусь». Да, такое тоже было. Ладно,
я
спасибо.
Согласен с вами, что Генрих Мхитарян лучший игрок на территории Советского Союза, бывшего Советского Союза.
Безусловно.
Настоящий день.
В данный момент, да.
Что ж, спасибо большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.